У нас в студии Анна Вронская, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины, а также Дмитрий Аверин, первый заместитель государственного предприятия, директора государственного предприятия Восточно-Украинский экологический институт.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорим мы сегодня об экологической ситуации на Донбассе. Я знаю, у вас много новой интересной информации. Вот даю вам слово.
Какие основные экологические проблемы сейчас существуют на Донбассе?
К сожалению, информации не так много, и мы стараемся ее аккумулировать. В частности, Дмитрий, его институт проводит всю работу на местах. Что хочется сказать, что, к сожалению, когда говорят о боевых действиях, об экологии, думают в последнюю очередь. И проблема экологии для этого региона сейчас очень актуальна, потому что никто на сегодняшний день не занимается этим серьезно. Мы, как Министерство экологии, пытаемся привлечь внимание к тому, что впоследствии эта проблема может стать очень взрывоопасной для всего региона. Но, к сожалению, пока, конечно, внимание больше привлечено к политическим вопросам, к вопросам боевых действий.
Ну а сильно отличается экологическая среда до военных действий, да, и, например, уже по истечению 2 лет?
Надо отметить, что этот регион всегда был промышленным, и там много крупных предприятий. Вот как раз с закрытием этих предприятий в аварийном порядке и могут возникать большие экологические проблемы в будущем. Также этот регион, еще до начала военных действий там много было шахт. Сейчас неконтролированное затопление шахт подземными водами также рассматривается как одна из потенциальных экологических проблем. Ну и, конечно, вот последствия пребывания большого количества военной техники на этой территории. Потом мы будем иметь необходимость рекультивации земель, рекультивации почвы, потому что, ну, конечно, трудно что-то с этим сделать в настоящее время.
А вот у меня такой вопрос. Экологи, они обычно проводят рейды. И вот сейчас проблема с заминированием очень острая. Я даже не представляю, как экологи могут куда-либо ходить. Вот как их работа построена? Да, Дмитрий.
Да, спасибо. Ну, понимаете, ситуация сейчас на оккупированной части Донбасса такая, что службы, которые работали экологически, они там сейчас не работают практически. Ну, службы украинские, они не работают. Ну, например, я просто сейчас скажу, что есть субъекты мониторинга, которые поставляют информацию, по которой мы можем судить о состоянии экологическом региона. Так вот, допустим, Северодонецкое бассейновое управление, которое поставляет информацию по качеству поверхностных вод, в Донецкой области из 39 постов сейчас работает 20, а в Луганской области из 20 постов работает 6. И это все посты, которые расположены на подконтрольной части Донецкой и Луганской области. То есть информации достоверной о качестве поверхностных вод на оккупированной территории у нас сейчас нет. То же самое по атмосферному воздуху. Сейчас не работают посты Донецкого областного гидрометцентра в городах Донецк, Макеевка, в Горловке. Не работают в Дзержинске, это сейчас Торецк. Также в Луганской области не работает в городе Луганск, не работает в городе Алчевск. Поэтому и о состоянии атмосферного воздуха судить очень сложно. Поэтому информации очень мало. Экологическая инспекция, которая работала на этих территориях, сейчас, естественно, не работает, не выезжает на предприятие и не может дать оценку того, что там происходит. Поэтому официальной информации очень мало. Нам приходится черпать эту информацию из неофициальных источников.
Ну, а опираясь на информацию неофициальных источников, о каких основных проблемах вы можете говорить сейчас? Какие можете назвать?
Ну, если вот так судить по важности проблем, на первое место я бы поставил, скорее всего, затопление шахт. Действительно, сейчас происходит неконтролируемое затопление шахт, подтопление шахт. Чем это опасно? Ну, кроме того, что эти шахты в будущем будет невозможно практически эксплуатировать, оборудование портится, не будет смысла просто инвестировать в такие выработки. В экологическом плане это очень опасно тем, что поднимается уровень грунтовых вод. Происходит подтопление близлежащих территорий. Шахтные воды на Донбассе, они всегда отличались высоким содержанием солей. Поэтому при подтоплении территории, кроме заболачивания, которое можно устранить, в принципе, происходит засоление почв. И при этом почвы, особенно сельскохозяйственные почвы, они выводятся из эксплуатации. А поскольку вот, например, только в Донецкой области 64% территории выделено было под пашню, то вы можете себе представить, это довольно большая территория сельскохозяйственных земель может быть просто выведена из эксплуатации, и дальнейшее использование будет проблематично. Кроме того, проблема метана при подъеме грунтовых вод происходит выдавливание через трещины в породе метана на поверхность, что создает взрывоопасные ситуации, скажем, в зданиях, в сооружениях, на инфраструктурных объектах и так далее. А поскольку в Донбассе этих объектов экологически опасных довольно много, то можете оценить тоже эту проблему. То же самое терриконы, которые нуждаются в обслуживании, особенно горящие терриконы. Были случаи взрывов таких терриконов в Макеевке, например, в район Нахаловка такой был. Вот, с большим количеством жертв. При попадании, скажем, боеприпасов в такие терриконы, это может спровоцировать, ну, маленький вулкан фактически. И еще одна крупная проблема при затоплении шахт – это загрязнение подземных вод. Поскольку шахты зачастую в Донбассе использовались как места для хранения отходов, ну, мы знаем две такие шахты. Это шахта Юнный коммунар, Юнком, в районе Горловки, там, например, был произведен в 79-м году атомный взрыв. И поэтому какая там радиоактивность сейчас неизвестна, но в случае подъема подземных вод просто радиоактивная вода может попасть в поверхностные воды и дальше в акваторию Азовского моря и так далее. Еще одна проблема – это мононитрохлорбензол, который просочился в шахту тоже в районе Горловки. А эта шахта была законсервирована. А сейчас происходит подтопление соседних шахт, поскольку насосное оборудование не всегда работает, не всегда есть электричество, и тоже может спровоцировать серьезную проблему с загрязнением воды.
Я напомню, что в нашей студии Дмитрий Аверин, первый заместитель госпредприятия Восточно-Украинский экологический институт и исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская.
Дмитрий, вы сейчас говорили о шахтах официальных, да, которые, ну, о предприятиях. А вы же знаете, в Луганской области, да и в Донецкой тоже есть еще проблема копанок. Вот они все-таки, наверное, же не прекратили свою работу. Уголь наверняка добывается. И, насколько я знаю, копанки, они опасны не только тем, что просто это хищение, ну, незаконная добыча угля, да, это все делается без согласования каких-то норм. Там, где люди нашли уголь, там они его и копают, где им удобно. И заповедники разрываются. Ну, просто я видела это сама, поэтому вот, может, у вас есть какая-то тоже инсайдерская информация?
Ну, опять же, только неофициально.
Да.
Да, конечно, все как было до войны, так оно все и продолжается. Копанки эксплуатируются. Но здесь для экологии больше ландшафторазрушающее действие, поскольку, ну, таких глубина самих копанок, она небольшая, поэтому каких-то других проблем экологических они не несут, а вот действительно почвы, если, допустим, в районе Шахтерской часто добывают открытым способом уголь, это значит снимают верхний слой плодородной почвы, он перемешивается, то есть почвы тоже будут непригодны к эксплуатации.
В одном из своих интервью вы сообщили о том, что велика вероятность полной остановки Донецкой фильтровальной станции, да, и утечки активного хлора в случае продолжения обстрелов в этом районе. А в чем заключается проблема и какие последствия могут быть от остановки этой фильтровальной станции?
Ну, вы знаете прекрасно, что как раз в районе фильтровальной станции она находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Как раз сейчас ведутся активные боевые действия. И действительно, эта станция с июля 2014 года подвергалась постоянным обстрелам. Оборудование станции было частично разрушено, нарушено электроснабжения станции, были разрушены и насосное оборудование в том числе, повреждения получали хлоропроводы. Сейчас, по моей информации, частично применяется все-таки активный хлор, ну, несмотря на то, что ситуация там опасная, но для очистки воды активный хлор применяется. Где-то порядка 900 килограмм в день хлора. Но в случае утечки это не будет, конечно, экологической катастрофой, но, тем не менее, это довольно опасное явление, поскольку хлор уничтожает полностью все живые организмы, всю биологию уничтожает. А вот наиболее опасно здесь как раз остановить подачу воды на ближайшие поселки, поскольку там этой станцией питается около 3 районов Донецка, питается город Ясиноватая, город Авдеевка, который, кстати, на подконтрольной Украине территории находится, то в случае остановки подачи питьевой воды мы получим фактически...
Отсутствие воды, питьевой воды для населения.
Да, это будет ситуация эпидемиологического характера. А в случае недоочистки воды, то есть если будет подаваться техническая вода, ну тоже мы получаем подобные проблемы, это кишечная палочка и подобные заболевания и так далее.
Анна, у меня к вам вопрос. На последнем заседании трехсторонней контактной группы шла речь о приглашении международных экологов под эгидой ОБСЕ для оценки ситуации в ряде промышленных предприятий. Вот Дмитрий назвал одну из них, там речь шла о шахте «Юный коммунар». Вы можете рассказать, как это будет происходить, поскольку ну, много говорят и о присутствии представителей ОБСЕ на границе, но тем не менее они туда не попадают. Как будет обстоять дело ну, со специалистами, с экологами?
На самом деле вопрос о том, что на что необходимо приглашать экологов, мы поднимали уже давно, уже больше полугода. Мы пытаемся привлечь внимание к этой ну, потенциальной проблеме. И такой возможный вариант мы ну, предлагали, что привлечь именно как раз или в мониторинговую миссию экологов. До этого, до недавнего времени нам объясняли, что мандат мониторинговой миссии не предусматривает наличие экологов. Но сейчас процесс уже развивается, и все-таки этот вопрос... актуализировался, потому что действительно очень много больших промышленных предприятий. Эти предприятия были закрыты или остановлены в аварийном порядке, то есть не были соблюдены те технические нормы, которые предусматривают постепенный вывод, допустим, мощностей, постепенная остановка больших агрегатов и так далее. И поэтому все-таки, если будет принято решение о том, чтобы в составе мониторинговой миссии были экологи, мы сможем получить информацию о том, что сейчас происходит. Это то, с чего мы начинали наш разговор. К сожалению, у нас недостаточно объективной информации.
Да, а каковыми могут быть последствия для всего региона, да, ну, уже, если ну, представить, да, что мониторинговая миссия все-таки допустит экологов, да, они получат информацию, как быстро могут решаться в будущем эти вопросы?
Информация послужит основанием для каких-либо выводов и анализов. И на основании этих выводов и анализов, допустим, данных по воде, по воздуху, и можно будет принимать решения, которые скоординируют деятельность, допустим, на контролируемой территории. Возможно, мы получим информацию о состоянии экологии с неконтролируемой территории. Пока вопрос детально не обсуждался, какие именно будут конкретные задачи у этих экологов. Но для нас очень важно, что этот вопрос, по крайней мере, начал обсуждаться, потому что мы пытались его инициировать уже больше, чем полгода назад.
А если говорить о подконтрольной Украине территории, да, какие угрозы существуют там? Потому что военные действия, в общем-то, имеют место быть, да, и это, в свою очередь, влияет на экологическую среду.
То, что мы знаем, и то, что говорил Дмитрий и я, это затопление подземными водами шахт, это остановка в аварийном порядке больших промышленных территорий, это загрязнение почвы вследствие присутствия большого количества военной техники. Также стоит упомянуть неконтролированную вырубку лесов в заповедной территории, на территории заповедника или просто без надлежащих разрешений.
А кем должны приниматься действия, да, какие-либо улучшающие экологическую среду?
Действия, конечно, должны предприниматься властью, но для того, чтобы мы имели алгоритмы этих действий, мы сначала должны провести мониторинг того, что сейчас там происходит, выработать какую-то стратегию, как потом налаживать вот нормальное функционирование системы мониторинга, сбора информации, и потом уже на основании вот этих комплекса действий и предпринимать действия, потому что просто хаотические действия, они будут точечными и не будут иметь долгосрочного эффекта.
Но на подконтрольной территории же, в общем-то, нет преград, да, для исследования и для выработки определенного алгоритма действий.
Нет, но вот как Дмитрий говорил, в некоторых количество датчиков уменьшилось. То есть мы не получаем в Донецкой больше, в Луганской меньше информации объективно. То есть у нас, если мы имеем часть информации из каких-то районов, а из каких-то не имеем, то мы не можем говорить о качестве, допустим, воды в данной области, потому что у нас не полностью информация. Нам для этого и нужна вот помощь, потому что информация в усеченном. А для того, чтобы иметь полную картинку, все-таки информацию надо иметь со всех пунктов, со всех датчиков.
Говорит Анна Вронская, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины. А также у нас в студии присутствует Дмитрий Аверин, первый заместитель госпредприятия Восточно-Украинский экологический институт.
Анна, Станично-Луганский район, он славился своими лесами. Но именно этот район, он, там были очень такие жестокие бои. И, насколько я знаю, очень большая площадь выгорела из-за обстрелов. Ну, так ли это? Действительно ли? И насколько там все действительно печально?
Ситуация действительно печальная. Часть леса выгорела, часть леса была вырублена для военных укреплений, для нашей армии. Дмитрий точно знает больше цифры. К сожалению, сейчас мы не можем предпринимать каких-либо активных действий для восстановления этого леса. В первую очередь должны прекратиться боевые действия для того, чтобы была возможность возобновлять лесные посадки. Но, конечно, надеемся, со временем это произойдет. Сейчас мы просто наблюдаем и собираем информацию с той территории.
Ну и, конечно, первоочередной задачей будет для нас это оценка ущерба. А ущерба, который был нанесен боевыми действиями, пожарами спровоцированными боевыми действиями, в том числе и для лесных насаждений. Вот сейчас мы ищем финансирование для того, чтобы провести такое исследование. Нам необходимо иметь данные дистанционного зондирования Земли, ну, проще говоря, спутниковые снимки, для того, чтобы проанализировать масштаб всей трагедии, которая там случилась. Я вам скажу, что практически на всей линии соприкосновения пожары – это сейчас обыденное явление. Мы исследовали по спутниковым данным информацию. Есть такой спутник МОДИС, который показывает информацию в инфракрасном спектре. И вот, допустим, за 2015 год то, что мы получили, в 2,5 раза число пожаров было выше по Донецкой области, нежели во всех прилегающих областях Украины, и в том числе и Российской Федерации, Ростовской области. И частота пожаров увеличилась приблизительно в 3 раза по сравнению с такими же периодами, такие по климатическими. Вот. И опять же вырубка лесов. Действительно, для строительства фортификационных сооружений, для обогрева зачастую вырубаются лесные насаждения. Здесь проблема еще в том, что не только мы теряем лесные насаждения, мы теряем лесополосы, которые... Донбасс – это степной регион, фактически часто встречаются там суховеи. Вот. И единственная защита от деградации почвы – это как раз лесополосы и леса Донбасса, которые были высажены искусственно. Эти все лесные насаждения созданы вручную. И в случае вырубки этих насаждений мы получим те же суховеи, деградацию почвы, невозможность использования этой почвы в дальнейшем в сельскохозяйственных целях.
А сколько лет может уйти на восстановление экологии в регионе?
Вопрос, конечно, сложный. Но леса Донбасса сажались около 100 лет, даже больше, насколько я помню. Поэтому можете себе представить масштабы.
Так, к сожалению.
А у меня вопрос по рекам. Насколько загрязнены реки из-за боевых действий? Какие реки вообще?
Ну, Донбассе сейчас крупных рек, собственно, нет. Реки Приазовья, из тех, о которых мы можем говорить, это Северский Донец, ну, это артерия фактически водная региона, и река Кальмиус и Кальчик. Ну, то есть это на самом деле не крупные реки. О загрязнении судить можно по косвенным признакам. Например, река Северский Донец, она по ней как раз проходит линия разграничения в Луганской области. Поэтому, естественно, загрязнение происходит. Какое оно происходит, я сказать не могу, потому что мониторинг проходит до линии соприкосновения, до боевых действий точки. Там ситуация более-менее нормальная с качеством воды. Что происходит на линии соприкосновения, никто не знает, потому что, ну, естественно, не выезжают туда, не берут пробы. А Российская Федерация сейчас данные свои не передает. Уже сколько, полтора года приблизительно мы не имеем информации.
Возможно,
о том, какое
она
качество...
и не исследует этот регион.
Возможно, она преследует какие-то цели. Она исследует этот регион на своей территории, потому что Северский Донец дальше впадает...
Да, спасибо большое, Дмитрий Аверин и Анна Вронская были в нашей студии.